Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции Радио Свобода. Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Козьмы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества. В несколько усеченном составе мы работаем, заболел наш португальский коллега, поэтому вопросы будет задавать только Илья Медовой, редактор отдела общества газеты «Трибуна», и я, ведущий Владимир Бабурин, по мере возможности, буду тоже о чем-то нашего сегодняшнего гостя спрашивать. Коротко биография, как положено в этой программе. Родился 13 октября 1939 года в Москве, с 1956 по 1958 работал слесарем, зарабатывая трудовой стаж, тогда это было необходимо для поступления в институт. 58-60 институт народного хозяйства имени Плеханова. В 60-м перешел на биолого-химический факультет Московского пединститута имени Ленина. В том же году вступил в брак. Две дочери-близнецы 64-го года рождения. 64-й год по окончании института работал в лаборатории радиационной генетики Института биофизики Академии наук под руководством академика Дубинина. Лаборатория была вскоре преобразована в Институт общей генетики Академии наук. 69-й год защитил диссертацию по генетике с присвоением ученой степени кандидата биологических наук и перешел на работу в Институт биологии и развития Академии наук, которым руководил академик Астауров. В 1972 году оставил научную работу и по благословению своего духовника, отца Александра Мения, поступил в 4 класс Московской духовной семинарии. В 1973 году закончил семинарию и был рукоположен в сан диакона, в котором служил до 1989 года. С 1973 по 1978 учился в Московской духовной академии. После ее окончания защищает кандидатскую диссертацию на тему «Учение о человеке по богослужебным книгам», кандидат богословия. В 1989 году был рукоположен в сан священника. Ранее такое рукоположение было невозможно из-за позиции властей, скажем так. В 1991 году назначен настоятелем храма святых бессеребренников Козьмы и Дамиана, возвращенного государством православной церкви. В этот приход перешла значительная часть духовных детей погибшего протоиерея отца Александра Меня. В 1991 году возглавил Российское библейское общество, в 1999 награжден медалью святого благоверного князя Даниила Московского. 14 ноября 2000 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II возвел отца Александра в сан протоиерея. Ну, еще была одна деталь. Начало 90-х, до 93-го года отец Александр был депутатом Моссовета.
Да, это правда.
Скажите, пожалуйста, а вы читаете, что о вас пишут в газетах, в интернете?
Ну, очень редко.
Очень редко. А вы знаете, как вы представлены в Википедии в интернете?
Сейчас не помню.
Русский ученый-биолог, публицист и общественный деятель. Священник Русской Православной Церкви.
Да, очень лестно.
Порядок интересен. Но, правда, Википедия, по-моему, просто исходит из положения, что было раньше, то у них в начало идет.
Да, наверное, так. К сожалению, в наше время невозможно сочетать, как это делал Мендель, основатель нашей науки генетики, священнослужение с научной работой.
Я вообще пробиться на бабах сегодня тяжело.
Дело даже не в этом. Просто сейчас каждое дело требует полной отдачи, всего времени. То есть сочетать очень трудно.
Но, тем не менее, известно, что вы, уже будучи священником, за то, что считали и продолжаете считать эволюционное учение верным, подвергались критике со стороны своих нынешних коллег. Более того, ваши противники даже требовали применения к вам наказания со стороны священноначалия. Но, тем не менее, слава Богу, такого наказания не последовало.
Но, знаете, это было не за эволюционные взгляды, а за другое. Это было за книгу «Побелевшие
нивы». Вот я как
да,
раз...
Да. Она не касалась научных проблем, а только церковных.
Ну вот я сейчас попытаюсь сделать невозможное, буквально там в течение минуты попробую пересказать книгу, да. Вы написали, что наивно полагать, что буквальное понимание Библии утверждается таким образом вера в Бога. То есть на самом деле таким образом утверждается невежественный взгляд на окружающий мир. И христианство, отстаивая буквальное понимание Библии, может вызывать только насмешки образованных людей. И в качестве примера у вас там было несколько примеров, но, по-моему, там как раз было, что нельзя отстаивать сегодня, глупо отстаивать систему Птолемея, по которой Земля находится.
Да, ее никто и не отстаивает, естественно.
То есть, если буквально прочитывать Библию, то действительно получается, что Земля в центре, а Солнце кружится вокруг нее. И вот именно за этот взгляд вы и подвергались критике ваших коллег-догматиков.
Ну, скорее, все-таки не за это, а скорее за то, что...
Я пересказал правильно суть?
Ну, очень...
Ну, книга довольно большая.
Отчасти. Да. Дело в том, что... Нет, книга совсем небольшая, потому что написана была вообще в 83-м году. Это уже 26 лет назад. И основное, что там вызвало критику, ну, вот некие замечания по поводу нашей церкви. Ну, в общем, то, о чем сейчас свободно все люди говорят. Потом было самое, конечно, вызвавшее такое острую критику. Это была попытка выразить какое-то, ну, недостаточность, скажем так, объяснение вот преосуществления, святые дары. Словом, такая материя очень тонкая, ее по радио обсуждать трудно. Вот. Мне там тоже хотелось уйти от такого буквалистского понимания, потому что оно, ну, и неверно, и слишком упрощенно, и может людей, так сказать, как-то скорее не привлекать, а отталкивать от церкви, как и многое другое. Словом, основная моя идея была в том, что если, так сказать, обсуждение недостатков в жизни церкви исходит из самой церкви, то это вызывает к ней больше доверия, чем тогда, когда это идет со стороны, а мы будем защищаться и говорить: нет-нет, на все хорошо.
Время идет все-таки намного быстрее, и чем дальше, тем быстрее. Ведь то, что вот я говорил несколько минут назад, отстаивали систему Птолемея, что Земля находится в центре Солнечной системы, ведь всего 400 лет назад. Всего, да. 400 лет, господи, ну это что такое по историческим меркам? Джордано Бруно за это сожгли, а Галилея чуть не сожгли.
Да, да. И сейчас, потому что людям тоже казалось, что если не отвергнуть систему Птолемея и представить себе, что Солнце лишь одна из планет, которая вращается вокруг нее, то сейчас кажется смешным и непонятным, но тогда казалось, что все рухнет. Рухнет церковь, рухнет христианство, вера, и вообще все, так сказать, погибнут.
Как написал Юлий Ким по этому поводу, есть у меня такая песенка «Допрос Галилея перед судом», и священник говорит: ну ведь если мы не в центре, то он не во главе.
Ну, в том-то и дело. Вот. А сейчас то же самое вокруг вот эволюционной теории, по отношению к которой, ну, любой, так сказать, нормальный, честный ученый не может отвергнуть ее, не может, так сказать, отвергнуть то, что мы действительно связаны всеединством происхождения, таким материальным. Хотя, разумеется, мы все понимаем, что между человеком и самой умной обезьяной непроходимая пропасть, но не биологическая, а духовная. Это людям очень трудно воспринять, и тоже кажется, что если мы признаемся, что да, таки у нас 99% генов сходны с шимпанзе, то мир рухнет, вера рухнет, и вообще все исчезнет. На самом деле, конечно, это не так.
«Лицом к лицу» — еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества. Сегодня в нашей программе ведет ее Владимир Бабурин. И со мной в студии Илья Медовой, редактор отдела общества газеты «Трибуна». Илья, пожалуйста, ваш вопрос.
Отец Александр, два православных мыслителя, Антоний Суровский и Сергей Аверинцев, считали, что ситуация, сложившаяся в Русской Православной Церкви, неудовлетворительна. Однако же у них был некий спор. Аверинцев говорил, что православие переменится или погибнет. А точка зрения отца Антония эсхатологическая – это точка зрения незримой церкви. То есть, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Так вот, один рассматривал церковь как организацию, другой, так сказать, как нечто... то, что внутри нас. На какой позиции стоите вы, ваша точка зрения?
Ну, я думаю, что и то, и другое сосуществует. И всегда есть организация, структура, которая, как всякая человеческая структура, всякая человеческая организация имеет свои недостатки. Но, тем не менее, без структуры невозможно. И мы видим это исторически с самых первых шагов церкви. И в этой структуре всегда существует Церковь святых. И, по сути дела, она держится именно ими, вот этой самой незримой частью церкви, при том, что структура обеспечивает такое внешнее существование. Так что я думаю, что эти точки зрения не противостоят друг другу.
А что должно меняться в церкви?
В церкви неизбежно меняются ее формы, ее какие-то... прочтение жизни, взаимоотношений с ней, оно не всегда неизбежно меняется. А остается незыблемое Евангелие, остаются святые, остается благодать, которая действительно касается людей, а она-то их и привлекает. Я вот не так давно был в Испании впервые, в маленьком городке Мурсия. И там замечательный собор готический, построен где-то 14-15 век. Мы когда освободились от мавров, сразу построили. Совершенно замечательный изнутри, органы, красиво, все. Но подозрение такое, что он все-таки пустоват. Народ все-таки не очень ходит. Я думал, что же все-таки привлекает людей в церковь? Вот, вот тут такая красота, музыка, искусство, культура, все. Да, это привлекает, потому что, может, отсутствие этого может оттолкнуть. И я подумал, что все-таки привлекает святость. Вот когда она чувствуется, даже не в самой церкви, а в ее служителях, в том, что человек встречает вот, в своей жизни, имеющее отношение к церкви и, в общем, составляющее ядро, вот это привлекает, это важно.
Отец Александр, по подсчетам социологов, большинство россиян, которые отвечают на подобный вопрос на улице, относят себя к православным. В то же время только 2-3% живут жизнью православного человека, то есть постоянно посещают храм, исповедуются, причащаются, участвуют в жизни религиозной общины. И вот недавно еще было исследование по поводу Пасхи. 82% сказали, что они будут отмечать Пасху за пиршественным столом, но 20% только намечают в эту ночь побывать на богослужении, и соблюдали пост еще меньше народу. Чем вы объясните этот парадокс?
Я думаю, это всегда. Любое явление всегда имеет какое-то ядро людей, которые более всего могут отдавать этому времени, сердце своего, жизнь свою. И людей, которые лишены этого. Часто не потому, что и не хотят, а просто не имеют возможности. Я думаю, это нормальная ситуация. А с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы людей все-таки, люди больше знали, читали вот, Евангелие, знали о Христе, знали о своей истории, нашей вере и так далее. Так что, но... Как известное клише, ленивый и нелюбопытный. Ведь часто человек обращается им, потому что в жизни что-то случается. Известная пословица «гром не грянет» и так далее, она справедлива. Это понятно. Особенно, если мы возьмем людей молодых, скажем, где-то там 16-18 лет. Это всегда отход от церкви. Это всегда даже мальчики, девочки, которые ходили в воскресную школу, были такими замечательными, они потом отходят. Потому что человек в этом возрасте сталкивается с таким объемом информации, с таким объемом чего-то нового, яркого, впечатляющего, столько надо решать жизненных проблем, что вот верность церкви сохраняет единицы. Как раз эти единицы становятся священниками, патриархами, святыми.
А ну, остальные... как раз об этом, Илья, извините, ведь и об этом тоже вы в «Побелевших нивах» писали, и о невежестве некоторой части духовенства, и об обрядоверии христиан, и о проблемах духовного образования. Но все-таки, я думаю, что наибольшее неприятие вызвал вопрос о понимании вами экуменизма. Ведь, в общем, не секрет, что и вы, как и ваш учитель, отец Александр Мень, убежденный экуменист, и, будучи президентом Российского библейского общества, вы постоянно участвовали в совместных исследовательских проектах, конференциях, симпозиумах. А если вспомнить середину 80-х годов, когда еще был жив отец Александр, то в Новой деревне постоянно присутствовал какой-то священник иной конфессии, не православный, но очень часто.
Нет, ну, насчет священника, это, конечно, не совсем так. Были отдельные люди, действительно, заезжали католики, им это было интересно, все. Но насчет, что постоянно был священник
из католиков,
нет, это крайне было редко. Да, вы совершенно правы, действительно, этот мотив, он вызвал, пожалуй, самую главную критику, противостояние, потому что это было начало 90-х годов. В церковь пришло много людей, вчерашних комсомольцев и неверующих. И когда человек для себя что-то открывает церковь, духовный мир, духовную жизнь, именно вот в том варианте, какой он встретил в православии, ему кажется, что вот это вот единственное, это самое главное. И другого быть не может. И, конечно, для нашей страны это действительно вот то звучание православия, то звучание, так сказать, истины для нас, которое является самым главным. И от этого никуда уходить и отказываться, что не нужно, все нормально. Но, как говорится, любя свою мать, совсем не обязательно ненавидеть других матерей.
Вот скажите, экуменизм можно назвать такой церковной глобализацией?
Думаю, что все-таки это будет не точно. Я думаю, что лучше назвать экуменизм исполнением завета Христа, чтобы ученики его были едины.
Вот тогда у меня такой вопрос. Когда в начале 90-х годов действительно люди стали возвращаться в церковь? Я сейчас не буду вдаваться в подробности, по каким мотивам. Хотя убежден, что многих влекло туда скорее любопытство, потому что еще несколько лет назад это было строжайшим образом запрещено. Помню, что еще в середине 80-х годов в пасхальную ночь вокруг каждого храма стояли комсомольские оперативные отряды и отлавливали людей, чтобы не ходили они туда, особенно молодежь. И, казалось бы, люди стали обращаться к Богу, люди стали обращаться к вере. И, наверное, священников, какого бы он ни был, вероисповедание должно радовать, что люди обращаются к Богу. И, наверное, дело уже второе, а может быть даже третье, по какому обряду он это делает. Но на деле мы видим совершенно другое. И то, что происходит в последние годы между, скажем, православной церковью и католической, можно назвать фактически религиозной войной. Вот это меня удивляет. Вот почему столь важно не только, чтобы человек обратился к Богу, но еще и по какому обряду он бы это сделал?
Людям всегда кажется, что вот их путь самый лучший, самый правильный, потому что он для них оказался таковым. Это правда. И исторически православие для нас тоже было именно вот тем путем, который формировало нашу культуру, наше государство. Но я думаю, что здесь присутствует еще и момент такой просто человеческой гордости. Всегда человеку хочется сказать, что он лучше всех остальных. Человеку очень трудно сказать, я не очень-то хуже, и не так уж лучше других. То есть это нормальная позиция. А вот отстаивание обязательно, вот мое лучше, это свойственно всем людям. Это всегда было, всегда есть вот малейшее отличие, малейшее различие в обряде. Вспомните старообрядческий раскол с реформы Никона. Двумя перстами, тремя перстами креститься. Люди в огонь шли за это. Так что вот отстаивание своего, это такая характерная черта человека, как вообще, я бы сказал, биологического вида. Своей территории, своих обычаев, своих знаков всего. И она распространяется сюда. Потому что христианство – это действительно основная идея универсалистская, что Бог любит всех людей. Эта идея настолько является центральной, важной для Библии, она уже есть уже и в Ветхом Завете, и противостояние есть очень ярко. Возьмите книгу пророка Иона, в котором Бог говорит: «Иди в Ниневию, злейший враг Израиля, и там проповедуют покаяние, что если они там не покаются, то город будет уничтожен». Даже не если, а вообще просто, что уничтожен будет город, все. Они стали каяться. Но вот эта идея, она была, что Бог любит этих вот ниневитян, ассирийцев тоже, она абсолютно потрясающая для вообще вот Израиля, вообще для Библии в целом. Ведь всем казалось, что когда пришел Христос, что за кем он пришел? За праведниками. За теми, кто его ждал, за теми, кто соблюдал все законы. А он, оказывается, говорит, что пришел призвать не праведника, а грешника к покаянию. Это же ужасно. Как с таким человеком можно вообще его принимать? Какой же это мессия? Мы готовились, мы тут жили, соблюдали все законы. Он приходит и говорит, что одна овца заблудшая дороже 99, которые в загоне, в порядке.
Так вот то, что происходит сейчас, я это говорю как журналист, как наблюдатель, как мне кажется. Вот что происходит сейчас? Что пусть лучше уж совсем не веруют, если не веруют по неправильному обряду.
В общем, да. Потому что если они совсем не веруют, они как бы потенциально могут еще прийти. А если не так веруют, ну, все же чужие.
Илья Медовой, пожалуйста.
Как известно, Алексей II не был приверженцем пути самоизоляции Русской Православной Церкви, однако он категорически отказывался встречаться с нынешним и предыдущим Папой Римским. И аргументы его были такие: католики в России умножают свои общины, переманивая православных. И конфликт этот сейчас вроде бы затих, но не разрешен. Ваш прогноз развития событий, отец Александр, состоится ли встреча святейшего патриарха и Папы Римского в ближайшем будущем?
Я думаю, что встреча состоится, но это не самое главное. Я думаю, гораздо важнее стремление все-таки узнавать друг друга и перейти вот на такое, ну, мирное сосуществование. А главное, когда мы говорим сейчас, правильно говорим о конфликте цивилизаций, то мы должны себя все-таки причислять, естественно, к цивилизации христианской, не просто православной. Православная только часть. И если мы не будем едины со всеми остальными христианами, не в смысле юрисдикции, не в смысле обрядов там и финансов и прочее, нет. А просто понимать, что да, мы едины, мы все ученики Христа. Мы в одном классе. В классе, допустим, там, в 7 А. И вот если мы в 7 А будем все драться между собой, то 7 Б... Сказать, скажем, ну, посмотрите, ничего не делает. И это всегда печально. Когда мы видим, вот там шииты-сунниты вот, уничтожают друг друга, взрывают и так далее. Ну, я не очень понимаю эти там различия, причины, но, по-видимому, схожие, вот такое, человеческое. То это тоже нам является таким уроком. Поэтому я думаю, что очень важно для нас здесь стремиться к взаимному уважению, взаимному признанию. И не выносить вот всяких вердиктов и опираться все-таки на Евангелие. Потому что очень часто бывает так, что люди приводят в подтверждение своей позиции цитаты уважаемых, важных, очень хороших людей там 19-го, 18-го и раньше, более ранних веков. Но, следуя Христу, наверное, важно вернуться к началу, изначально, когда Иисус говорит: «Все вы братья». И будьте едины, потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете едины между собой.
Об этом мы поговорим во второй части программы «Лицом к лицу». Наш гость сегодня протоиерей, отец Александр Борисов. Ведет программу Владимир Бабурин. Со мной в студии редактор отдела общества газеты «Трибуна» Илья Медовой. После краткой сводки новостей середины часа радио «Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Краснодарский краевой суд рассмотрит сегодня жалобу главы местного отделения «Справедливой России» Виктора Курпитко, требующего вернуть его имя в списке кандидатов на пост мэра Сочи, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Ранее муниципальная избирательная комиссия по решению суда отменила его регистрацию. В Москве сегодня состоится пикет в поддержку антифашиста Алексея Лесинова. Молодому человеку грозит 5 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве. По мнению правозащитников, Алесинова судят не за правонарушение, а за его антифашистские убеждения. В Ингушетии скончался милиционер, который был тяжело ранен вчера в результате обстрела усиления Кажева. Бунт в женской колонии в Тбилиси остановлен. Все 700 заключенных переведены спецназом в колонию в город Рустави. По сообщениям ВД Грузии, такое решение было принято в связи с тем, что в результате начавшегося вчера бунта здание тюрьмы было полностью разгромлено. Женщины требовали распространить объявленную президентом Грузии Михаилом Саакашвили пасхальную амнистию на всех заключенных колонии. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного обстрела. Нидерланды, Австралия наряду с США, Канады и Израилем объявили о бойкоте конференции ООН по борьбе с расизмом, которая открывается в Женеве, Швейцария, на будущей неделе. Страны обеспокоены тем, что форум может превратиться в трибуну антиизраильских и антизападных взглядов. В Мексике 6 сотрудников полиции и 2 охранника были убиты при нападении на тюремную автоколонну. В Турецкой республике Северного Кипра признаны только Турцией сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, националисты опережают правящую левую республиканскую турецкую.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Кочмы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества. Ведет программу Владимир Бабурин. Со мной в студии редактор отдела общества газеты «Трибуна» Илья Медовой. Отец Александр, еще раз я хотел бы вернуться к вопросу об экуменизме. Вот вы вспоминали свою поездку об Испании, храм в небольшом городе. Знаете, я вот, пожалуй, впервые с этим столкнулся еще в Германской Демократической Республике. Я учился в Лейпциге и каждую субботу ходил в церковь святого Фомы, где похоронен Бах. Там каждую субботу устраивали роскошные совершенно органные концерты. То есть вот церковь играла каждую субботу, выполняла каждую субботу функцию театра. Хотя, естественно, исполнялись исключительно церковные произведения. А потом, побывав уже во многих храмах мира, в том числе и в соборе Святого Петра в Ватикане, понял, что действительно, в первую очередь, наверное, католическая церковь, ну и евангелистская тоже, но все-таки именно католическая, использует храмы как театральные здания, как художественные галереи. И делает это для привлечения людей. Становятся они потом паствой или не становятся, как мне показалось, это все-таки уже дело десятое. Может быть, я ошибаюсь. А путешествовать по России, вот проехав на машине все Золотое кольцо, знаете, выехав через Сергиев Посад и вернулся через Владимир, я несколько раз сталкивался с откровенно враждебным отношением. Вот. Чего сюда пришли? Нечего тут смотреть, нечего вам тут делать. Почему это?
Я думаю, что это создалось за годы советской власти, когда гонение на церковь и такое презрение со стороны внешнего нецерковного мира ко всему, что в церкви происходит, создало такой вот, ну, такую психологию гетто. И всякий пришедший, он приходит как чужак, приходит как на чем-то посмеяться, все. Так что здесь, по-видимому, слова «не мечите бисера своего», они-то вот, может быть, даже не сознательно, но всплывают вот в поступках, интонациях и словах таких людей. Очень вот создается некая привычка вот этой жизни в изоляции. И всякий, кто приходит, это приходит чудак, чужак с какой-то вот с плохой целью. Поэтому сохранить вот этот свой мир. И такая закрытая позиция, закрытость к миру. Думаю, что вот эти условия гонений создали такой вот психологический тип. И выходить из него, вероятно, трудно. Но сейчас все больше и больше признаков того, что появляется...
Это обязательно надо преодолевать.
Конечно, открытость миру. Причем в самых лучших проявлениях оптинские старцы, Серафим Саровский, другие примеры, они были именно открыты к миру. И думаю, что эта открытость будет все больше и больше.
То, что сейчас доходит вплоть до того, что, ну, сейчас век интернета, и когда вот мы путешествовали, мы смотрели, что, куда поехать. И пометка около одного из монастырей: сюда заезжать не советуем, потому что отличается особо злобным нравом.
Да, это вот такая охранительная психология, конечно, печально. Но думаю, что это будет преодолеваться. Потому что, знаете, люди, где-то страх сидит еще глубоко внутри, и людям часто, может быть, из-за того, что нечего ответить на какой-то вопрос или на какое-то критическое замечание, и поэтому лучше уйти в свое и жить вот своим маленьким мирком. Такая психология старообрядцев.
Да, вот я здесь сейчас с вами согласен. Причем вот, враждебность иногда непонятно, чем вызванная. Вот я помню тоже вот в одном из этих путешествий к моему другу подошла женщина, а друг приехал аж из Канады. А он человек верующий, хотя он профессор математики, но он человек верующий. Вот. И она ему вот просто ни с того ни с сего, нечего тут вообще ходить, что вы тут смотрите, здесь молиться надо. Вот он обернулся и сказал, вот если мне не будете мешать, я буду молиться.
Да, к сожалению, вот это тоже есть. И думаю, что это следствие все-таки гонений советского периода, когда жизнь церкви не просто была остановлена, а была отброшена назад. Потому что, так же, как в любом другом деле, если что-то останавливается внешним воздействием, ну, допустим, вот вы знаете иностранный язык, но по каким-то обстоятельствам вы его не практикуете. Вы не просто остаетесь на той точке, которую вы знали, а вы отбрасываете гораздо дальше назад. И так во всем. В культуре, в вере, в жизни церкви. И случайно сейчас те вопросы, которые обсуждались в начале века, церковные реформы, решались собором. Сейчас все надо начинать заново, потому что они сейчас звучат крайне одиозно. Хотя понемногу, конечно, люди осознают необходимость больше открытости миру. Это не значит измены православия, это не значит отказа от наших убеждений, это не значит стремление приспособиться к миру. Вот. Но это значит быть адекватными окружающему нас миру. И встречать людей все-таки с радостью, и встречать людей, чтобы они действительно видели, что здесь источник спасения, а не просто некая замкнутая секта, которая, так сказать, себя всячески защищает от внешнего.
Были и другие примеры, но их, к сожалению, меньшинство, хотя они тоже были. Илья Медовой, пожалуйста.
Философ Николай Бердяев лет 100 назад говорил: «Русское православие, которому русский народ обязан своим нравственным воспитанием, не ставило слишком высоких нравственных задач личности среднего русского человека. В нем была огромная нравственная снисходительность. Русскому человеку было прежде всего предъявлено требование смирения, и в награду за добродетель смирения ему все давалось и все разрешалось». Цитата большая, но на этом я оборву ее. И хочу спросить вас, отец Александр, может быть, в этом-то как раз и есть корни того, что мы называем бездуховностью. Если понимать духовность как стремление к совершенствованию и высоте духа. И если это так, то как положение изменить? Как сделать так, чтобы в полной мере был реализован творческий потенциал церкви?
Ну, вы знаете, все-таки нельзя не признать того, что смирение является очень важной составляющей вот, характера человека. Тоже Бердяев говорил, что действительно в православии предпочитает лучше смиренно грешить, чем гордо самосовершенствоваться. Потому что самосовершенствование, конечно, вещь такая придуманная. Человек все-таки совершенствуется тем, что ему подается извне, и то, что он выбирает. Когда человек действительно ощущает благодать, когда человек переживает обращение к Богу, обращение к тому, что есть иной способ жизни и бытия, кроме просто самоутверждения, такого вот горделивого «я лучше всех», тогда происходит действительно вот эта встреча. И очень важно уметь относиться к вещам духовным, к вещам, связанным вот с верой, с церковью, относиться с благоговением. Это как бы синоним смирения. Но без этого совершенно невозможно понять ничего. Читая Священное Писание, если мы будем подходить к позиции, да, ага, вот это что-то не так, а вот это неправильно, то мы ничего не поймем. А если мы будем подходить с позиции, вот это мне непонятно, но, наверное, непонятно, потому что я еще что-то не знаю. Быть может, тут неточный перевод, быть может, я не знаю контекста, быть может, я не знаю соотношения этой книги Библии с другими книгами. То есть причина не в тексте, а во мне. Вот тогда я смогу действительно узнавать что-то новое для себя, а не просто оставаться на горделивой позиции и с нее, так сказать, критиковать Священное Писание. Как один, мне рассказывали, один папаша уговаривал свою дочь, где-то ну, тоже, когда выходит в церковь, где-то там ей 17-18 лет, вот, ну как, он открыл Евангелие от Матфея, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Ну неужели ты всерьез можешь думать, что мужчина мог кого-то рождать? Ну, просто это невежественный подход, потому что ясно, что это родословие, которое идет по мужской линии и так далее. Но это просто такой грубый пример. Таких очень много. Не говоря уже о том, что при чтении Писания могут быть вопросы, которые нам остаются на много лет. И ответы, которые мы будем получать по мере вот нашего роста и узнавания. Так что думаю, что смирение не является уж самой такой первопричиной всех бед. Думаю, скорее, другое. Наверное, важно все-таки вот эта открытость миру и укорененность все-таки действительно и в Писании, и в традиции. Потому что очень часто вот такие вот вещи, которые поддерживают такую сектантскую психологию оградительную, являются просто следствием недостатка культуры, малого образования. Почему святейший патриарх Кирилл сейчас призывает, в том числе насельников монастырей, повышать свой образовательный уровень, потому что к ним приезжает много самых разных людей, священники в том числе, они как бы источники такого духовного образования и духовного обращения. Почему это важно? И я думаю, что, конечно, культура и вера – это не антиподы. Наоборот, именно культура вырастает из веры, вырастает из вот этого видения мира, которое дается откровением человеку от Бога. И тогда вырастает и другая культура. Но изоляция от культуры, ее, так сказать, отталкивание, оно как раз и ввергает человека в такую сектантскую психологию и ограждение этого всего. Они должны быть, идти в паре друг с другом. Вера и культура.
Отец Александр.
Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии отец Александр Борисов, настоятель храма Кочмы и Дамиана в Москве. Отец Александр, Сергей Сергеевич Аверинцев, которого упоминал мой коллега Илья Медовой, говоря об отце Александре Мени, которого сегодня уже несколько раз я упоминал, сказал очень верную и, на мой взгляд, просто гениальную фразу. Отец Александр Мень был послан к дикому племени советской интеллигенции. Оценка жесткая, но, по-моему, достаточно справедливая. Вот как сегодня эту дикость попробовать впрячь в одну телегу со смирением, о котором вы только что говорили?
Я думаю, что здесь необходимо вот такое осознание каждого образованного человека, осознание того, что он далеко не о всем может судить вот с позиции профессионала. Известное письмо 10 академиков по поводу клерикализации нашей жизни, оно имеет свои основания, совершенно справедливые, когда вторгаются в область науки люди вот с таким фундаменталистским религиозным мировоззрением, но в то же время они сами грешат тем же самым, указывают церкви, вот, что ей надо делать там то-то и то-то, то есть вторгаются в область, о которой они, в общем-то, ничего не знают. Я думаю, что здесь всегда необходимо взаимное уважение и понимание того, что это области разные, но относятся к жизни человеческого духа, который, конечно, познает материальный мир с его материальными законами, соответственно, научными методами, но при этом не должен отвергать и отворачиваться от тех явлений нашего бытия, которые явно не укладываются вот, в строго научную картину мира, что они тоже существуют. Существует пророчество, существует правительство, существует святость, существует, ну, жизнь после жизни, в конце концов. Это множество имеется свидетельств. Отвергать это просто с порога, потому что это нельзя там исследовать какими-нибудь осциллографами, это будет, наверное, ошибкой. Надо оставаться открытым.
А насколько важна в сегодняшней жизни роль пастыря, роль такого человека, каким был отец Александр Мень? Ну, за 75 лет советской власти все жители этой страны в той или иной степени стали какими-то марксистами. Ну уж потому что долбали это много-много десятилетий, и каждый день по голове нельзя было не стать, а марксизм, как известно, роли личности в истории отводит значительное место, но не очень.
Мы, конечно, понимаем, что роль личности истории трудно становится переоценить. она грандиозна. Мы понимаем, что от появления той или иной личности вот, зависит направление исторических событий. И, конечно, важно, так сказать, настроение масс, симпатия масс, некая, так сказать, почва, на которую падает то или иное слово человека, та или иная жизнь. Но, с другой стороны, понятно, что именно вот, появление таких духовных лидеров, он меняет историю. Как появление Сергия Радонежского там, меняло историю там, средневековой Руси. И появление таких героев отрицательных, негативных, там, Ленин, Сталин, Гитлер, тоже меняет судьбы народов. Поэтому думаю, что здесь очень важно, нам, кто находится во главе. Я думаю, что вот святейший патриарх Алексий, он своей высокой культурой, такой мягкостью, мудростью давал замечательный пример жизни церкви. Сейчас мы вступаем в какую-то другую эпоху. И вот действительно талант проповедника святейшего патриарха Кирилла, его культурный, так сказать, уровень замечательно высокий. Все это, я думаю, дает новые надежды и новую ориентацию. То, что он вот говорит уже за это очень короткое время, с момента его избрания, уже сразу ставит какие-то новые приоритеты. Когда он говорит, что успех церкви определяется не количеством храмов, а уровнем нравственности народа, то есть тем самым берет на ответственность, возлагает на церковь за состояние народа, а не просто вот люди такие плохие избирают что-то такое плохое. Я думаю, что это очень важная и очень такая значимая позиция.
Илья Медовой, пожалуйста.
Как-то отец Георгий Чистяков, кстати, служивший в вашем храме, сказал, время пророков кончилось, настало время клерков. Что вы по этому поводу думаете? И еще хочу вас спросить вот о чем. Вы хорошо знали отца Александра Меня. И чем вы объясните, что в России сегодня нет религиозных мыслителей его масштаба?
Ну, может быть, масштаба такого и нет, но есть замечательные мыслители, замечательные священники. Ну, я знаю больше, наверное, священников по роду своей деятельности. Есть, сейчас появляются замечательные совершенно и проповедники, и исследователи в самых разных, совершенно неожиданных, так сказать, вот, регионах, казалось, где-то в провинции, появляются замечательные, живые, деятельные люди, открытые, активные. В Петербурге много замечательных священников, вот, в Москве. Так что процесс идет.
Процесс идет. Вот сегодня часто приходится слышать, что наша нынешняя молодежь безнравственна, а вот если в школу придут священнослужители, тогда все поменяется, все изменится к лучшему. Что вы думаете по этому поводу, и какова, на ваш взгляд, оптимальная формула осуществления свободы совести в школе?
Вы знаете, этот приход священнослужителей в школу – вещь крайне рискованная. Хорошо это, если это люди, которые могут зажечь сердца, которые могут обращать людей, и которые могут что-то живое, яркое сказать о своей вере, а не просто запугать их, так сказать, системой запретов. Я думаю, что, наверное, здесь мы стоим перед очень серьезным вопросом, какое место религиозное образование должно занимать в современной школе. Я думаю, что выделение специального предмета, наверное, было бы неправильным, слишком рискованным. А вот если, наоборот, внедрение в курс истории, литературы, каких-то фрагментов...
В виде факультатива?
Не обязательно в виде факультатива, а в виде просто, ну, информации об исторических событиях. Там, скажем, крещение Руси, а что это такое было крещение, что это, так сказать, почему это таинство, почему это имело такое значение, как Россия к этому пришла. Если это касается смутного времени, то вот эту фигуру Иоанна Грозного тоже подавать не просто как вот такого человека, который созидал Русь и прочее, а человек, который просто возомнил себя человеком Богом и стал уничтожать свой собственный народ. Так сказать, страшный суд перенес из будущего, перенес в настоящее, в свои владения. Вот с такой точки зрения. И тогда будет и выясняться роль христианства, как именно такого фактора, который действительно человеку открывает глаза на реальность и приводит ее в реальный мир, а не в мир придуманный. Точно так же во всех этапах истории, скажем, наша революция, почему это произошло, почему гонение на церковь. Кажется, именно от того, что она стала обязательным, так сказать, атрибутом жизни человека, когда исповедь превращалась в исполнение гражданского долга, тогда она не могла вызвать ничего, кроме отторжения. И тот же самый закон Божий, как обязательный предмет, наверное, тоже может вызвать скорее негативную реакцию. Это крайне рискованно.
Отец Александр, вот сегодня противники введения христианских предметов в школе главным доводом выставляют то, что Россия страна многоконфессиональная, что сегодня после распада Советского Союза произошло огромное смешение, что действительно даже в европейских городах уже значительное количество представителей других конфессий, других религий, прогностиков вообще никто почему-то никогда не вспоминает. И вот я о другом. Ведь Христос говорил, видишь, что люди верят в Отца, я Отец. Это он утверждал о себе. А Магомед, он совсем другое говорил. Он говорил, что я ничтожнее писка комариного крыла перед Богом. А Иисус говорил, я Отец. И вот в этом огромная
разница.
Я Отец
одно. Да. Не говорю, что я Отец, но я и Отец одно.
Да, я и Отец
видишь
одно.
Меня, видел Отца.
И вот, ну, простите, что я таким вот светским языком это излагаю, да. В личной истории Христа не было, нет такого перелома, какой был у Будды и у Магомета.
Да, совершенно верно.
У него изначальное осознание себя Сыном Божьим.
Да.
Это изначальное самосознание Христа как Сына Божьего.
Да.
И вот в этом его радикальное отличие.
Да, уникальность личности Христа в
от
этом.
Всех остальных.
Да.
Поэтому действительно различий между христианами и мусульманами, как получается, значительно больше, чем мы видим на первый взгляд.
Разумеется, но я думаю, что если говорить о религиозном образовании...
Не только между христианами и мусульманами, и всеми остальными.
Я понимаю, но я думаю, что если говорить о религиозном образовании, то, наверное, не следует разделять, одно делать отдельно для христиан, там, православных, другое для иудеев, там, мусульман. Я думаю, что это надо сведения и о исламе, и о иудаизме также включать, ну, в курс истории, литературы. Не делать из этого отдельного курса, который будет разделяться, а именно, чтобы давать людям вот, образование, чтобы школьник, закончивший школу, все-таки имел какое-то представление и о Библии, и о Коране, и о Ветхом Завете. Ну, был грамотным человеком, но едва ли это нужно делать отдельным предметом, потому что тогда здесь вот и начнется как раз. Вот для мусульман одно, для христиан другое. Думаю, что надо это включать вот в предметы уже имеющиеся. Наверное, это будет правильнее. А какие-то факультативные, да, занятия можно, так сказать, для тех, кто исповедует ислам или исповедует православие. Это все может существовать. Потому что, скажем, ведь, ну, даже такие простые предметы, хотя очень важно, образующие, так сказать, мировоззрение, как сказать, литература. Вот, все зависит, какой был учитель. Вот у нас был учитель, при котором мне, я там, «Войну и мир» вообще Толстого в школе не мог читать. Потому что, ну, так вел предмет. А другая, вот недавно рассказывала сестра, у них замечательная была учительница, которая вообще им читала, рассказывала, читала стихи. Для них вообще литература был любимый предмет. Вот, ну, невозможно от каждого учителя требовать быть таким талантливым педагогом, который может увлечь своих учеников. Так что поэтому здесь, наверное, важно вот все-таки вот это.
Ну, кстати, если вспомнить русскую литературу, даже скорее не прошлого, а позапрошлого века, то очень часто достаточно жалкая фигура – это преподаватель закона Божьего в гимназии. Вот очень часто.
Да, увы, потому что он поставлен в такое вот очень невыигрышное положение, когда он должен школьникам, которые заняты совсем другие, у них там мысли снежки поиграть, или там, ну, сейчас там волейбол, баскетбол, а то начинает, так сказать, о Евангелии и прочих вещах.
Илья, что... вы последний вопрос можете задать.
Отец Александр, что в состоянии российского общества вас больше всего тревожит? И с чем вы связываете свои главные надежды?
2 минуты у вас на такой простой вопрос.
Знаете, меня, конечно, больше всего тревожит какая-то бессовестность коррупционеров. Что очень много людей, которые находятся на ответственных постах, которые думают не о стране, не о народе, а к своем кармане. Вот это самое печальное. И вторая вещь, которая меня тревожит, состояние нашей природы. Берега рек и озер завалены мусором. Это помойка. Если мы так говорим о своем любви к родине, патриотизме. Вот начнем с этого. Чтобы, приехав на берег там, реки и озера, не оставлять после себя всякую гадость, а все это будет забирать. Вот об этом бы было хорошо, если президент в начале летнего сезона обращался с этим ко всем. Его послушают. Как говоришь, будешь у нас почище. А надежда связана все-таки у меня вот с тем, что христианство будет прорастать все более и более в сознание, сердца и разум нашего народа. У разных людей по-разному. Вот, но так или иначе, вот эти корни будут, знаете, так сказать, прорастать, как нейроны, так сказать, соединяются в теле человека, так будет это пронизывать нашу культуру, нашу страну, наших людей. Все-таки вот в условиях свободы 90-х годов большинство людей избрало христианство, православие. Значит, есть какие-то очень важные такие вот потенции, силы именно в православной ветви, которой принадлежит Россия. Я думаю, что это будет идти дальше. Если только мы не будем, так сказать, какие-то обстоятельства внешние не придушат.
Спасибо. Отец Александр Борисов, настоятель храма Кащмы и Дамиана в Москве, был сегодня в программе «Лицом к лицу». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Владимир Бабаев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».